смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущая программы Дарья Трофимова. Здравствуйте. На уходящей неделе, 1 августа, церковь отмечала День памяти преподобного Серафима Саровского. В этот день, 113 лет назад, через 70 лет после кончины великого подвижника, состоялась канонизация преподобного Серафима. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский. По традиции, центром торжеств в этот день становится Серафимо-Дивеевский монастырь. Божественную литургию на Соборной площади обители возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После блаженной кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в верующем народе. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства Саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынное жительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Он оставил церкви настоящее богатство – краткие, но глубокие наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти теми, кто слышал их.
Последние 25 лет явили нам реальные чудеса, проистекающие по молитвам преподобного Серафима. Само обретение мощей, даже предвосхищая это событие, можно сказать, сам факт существования мощей. Чудо. В то время, когда многие святыни просто уничтожались, когда они выставлялись на погас для того, чтобы убедить часто людей, недостаточно просвещенных в том, что останки эти никакие не мощь, что это некий обман, а раз обман, то это все нужно уничтожить. И как много святынь было уничтожено. А мощи преподобного Серафима исчезли. И даже когда настали благоприятные времена, то нужно было употребить многие усилия, чтобы обрести, найти эти мощи, и нашли их практически совсем случайно в музее истории, религии, атеизма в городе Ленинграде, который размещался в здании нынешнего кафедрального Казанского собора. Народ наш не потерял веры, а несмотря на огромные соблазны, искушения, пропаганду греха, распутства, он устремляется ко Христу воскресшему. И мы верим, что это обращение русского народа к Богу имеет огромное значение не только для России, но для всего мира. И знаем, что в этом чуде обращения есть частица великого молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, с обретением мощей которого и началось это великое возрождение православной веры.
После богослужения святейший патриарх Кирилл посетил канавку Божией Матери. И это особое место в Дивеевском монастыре. В 1825 году Богородица явилась преподобному Серафиму и повелела основать мельничную общину, указав, как следует обнести это место канавой и валом. Копать канавку должны были только сестры общины, а миряне могли помогать носить землю и насыпать вал. Исполняя указания Царицы Небесной, Саровский старец приказал сестрам вырыть канавку вдоль тропы, по которой прошла Богородица. Преподобный Серафим говорил, что канавка эта до небес высока и всегда будет стеной и защитой от врагов видимых и невидимых. Началом христианской эры в истории Закавказья стал IV век. Проповедь святой равноапостольной Нины открыла жителям и вере свет Евангелия. Однако значительное влияние все еще имели последователи огнепоклонства. В середине VI века происходит знаменательное событие в духовной жизни Грузии – приход из Сирии монахов во главе с игуменом Иоанном. Их целью было утверждение христианства в Грузии. Среди учеников преподобного Иоанна был и монах Давид, известный впоследствии как Давид Гориджийский.
Благословенная Грузия, древние иверии, принявшие христианство в IV веке при равноапостольной Нине. Ее горы и долины, плодоносные поля и виноградники, людей, своих трудом возделывающих эту землю, приняла в свое удел Пресвятая Богородица. Грузинская земля, окормляемая православной церковью, дала миру множество святых, среди которых особым образом выделяется преподобный Давид Гриджийский. Он появился в Грузии в VI веке, придя сюда в числе 13 сирийских монахов, чтобы по велению Пресвятой Богородицы утверждать здесь христианскую веру. Это было время, когда Симеон Столпник, вселенский чудотворец, начал свой подвиг. Его благословение и напутствовало иноков, шедших в далекую страну.
Когда преподобный Иоанн Зидезнийский с 12 своими учениками, они вошли все вместе в историю грузинской церкви, как 13 отцов сирийцев, подходили к древней духовной столице Грузии, Мцхете, то ангел Божий явился грузинскому католикосу и велел ему встретить путников, идущих издалека. И удивительно, что когда католикос с духовенством, крестным ходом вышли навстречу отцам сирийцам, они назвали друг друга по имени, поклонились друг другу в ноги и взаимно просили благословения. Удивительно то, что ни грузины не знали сирийского языка, ни отцы, пришедшие из Сирии, не знали грузинского языка. Но воистину во Христе нет разделения и на языки.
Священник Иоанн Коляда из храма Живоначальной Троицы на Грязях в Москве рассказал нам немало чудесных историй, связанных с именем преподобного Давида Гриджийского. Этот храм у Покровских ворот стал одним из центров почитания грузинского святого в России. Для жителей горной страны Гриджийский чудотворец все равно, что для русского богомольца угодник Божий Николай. К ним обоим обращаются за помощью в самые критические моменты жизни. Память обоих совершается каждый четверг. Впрочем, не только святителю Николаю подобен Гриджийский пустынник. Спустя 5 веков после него в какой-то мере повторил его судьбу и святитель Василий, первый епископ Рязанский.
В Грузии было очень сильное язычество, огнепоклонство, которому покровительство поддерживала Персия. И жрецы-огнепоклонники ополчились на преподобного Давида и решили его изжить путем клеветы. Они нашли одну падшую семьи девушку и подговорили ее оклеветать преподобного Давида, сказав, что то, что имеет она в чреве, это от преподобного. Разгневанные жители вызвали преподобного Давида на суд. Он пришел, подошел к этой женщине, своим посохом коснулся чрева женщины и спросил ребенка, находящегося в чреве: «Я ли твой отец?» Послышался голос: «Нет, а кто?» И был назван истинный виновник падения этой девушки.
Как и позже святитель Василий, оклеветанный, покинул Муром, так и тогда преподобный Давид ушел из грузинской столицы и поселился с учеником в Кахетии, на пустынном плато Гареджи, что значит «уединенное место». Предание донесло до нас немало деяний начальника кахетинского монашества, основавшего знаменитую лавру, которая породила множество монастырей. И этим он подобен преподобному Сергию игумену Радонежскому, великому русскому святому. По молитвам преподобного Давида Господь даровал лишенной воды бесплодной горной пустыне жизнь. И жизнь эта была не столько телесной, сколько духовной. Ибо отшельники помнили, что Господь питает, и не надо заботиться о земном, а только о небесном. Это оживление бесплодного места позже многократно повторилось в чудесах, происходящих от преподобного Давида Галиджийского, который по молитвам несчастных даровал многие исцеления бесплодным женщинам.
Одним из наиболее поразивших меня чудес по молитвам к преподобному Давиду Галиджийскому было следующее. Лена, оператор банка, который обслуживает наш храм, в течение 16 лет не имела детей, хотя и неоднократно и обращалась к врачам. После того, как ей сами стали носить воду с молебном семьи преподобного Давида и семьи Галиджийского, семьи вскоре она понесла. И благополучно семья родила Сонечку, которую мы крестили в нашем храме.
Уже на склоне лет преподобный Давид Галиджийский с некоторыми учениками отправился в Иерусалим поклониться гробу Господню. Но почти дойдя до места, он прервал путешествие, сказав: «Не могу отсюда далее идти, поскольку считаю себя недостойным приблизиться к святым местам». И взяв с дороги три камня на память, он отправился восвояси. Господь же, видя такое смирение праведника, промыслил открыть людям его богоподобие. Он через ангела велел остановить Давида, взявшего с собою всю благодать Иерусалима, и просить его вернуть два камня, а третий оставить себе. Так и случилось. А камень, принесенный паломником в Грузию, претерпев множество приключений, до сих пор привлекает большое количество богомольцев и творит многие чудеса.
Благодарные женщины решили собрать средства и заказать в наш храм икону Давида Галиджийского. Это оказалось первая икона Давида Галиджийского в Москве. После того, как икона была написана, по понедельникам вечером в нашем храме еженедельно самослужится водосвятные молебны преподобному Давиду Галиджийскому. На эти молебны в семье приходят многие женщины, не только из Москвы, не только из ближайшего Подмосковья, но приезжают и со всех сторон России. А также звонят, пишут с просьбой помолиться на молебнах перед иконой преподобного Давида Галиджийского. Последующее. В наш храм и пришла частица мощей преподобного семьи, которая сейчас на семье находится в мощевике на этой иконе. Свидетельством благодатной помощи семьи по молитвам преподобного является и вот сама эта вот икона. Здесь вы видите множество семьи приношений, в основном женских украшений. Это самые благодарные женщины приносят свой маленький дар преподобному за ту помощь, которую они получают. Или же в надежде на помощь в семье, в которой так они нуждаются.
Всевышний сам определяет место и образ пребывания в мире благодати Святого Духа. Как свидетельствует предание грузинских христиан, троекратная молитва у камня Давидова равноценна одному паломничеству на святую землю. Грузинская церковь причислила Давида Галиджийского к лику святых и установила празднование его памяти 20 мая и в четверг по Вознесению Господню.
Вот вот уже много веков на юге Италии в городе Бари пребывает величайшая христианская святыня – мощи святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Отовсюду стекаются сюда многочисленные паломники, чтобы, приложившись к святыне, разнести благодать по всему свету. И мы с вами сейчас отправимся в этот итальянский город, продолжая рассказ о, пожалуй, самом известном подвижнике христианской церкви.
Это Бари, административный центр Апулии. Это область на юго-востоке Италии. Около 400 тысяч жителей. Крупный промышленный центр и порт. Заселен во втором тысячелетии до Рождества Христова, позднее греческой колонии. Важная гавань в римское время. В раннее Средневековье находился в владениях Византии. В IX веке захвачен сарацинами, а позже отвоеван норманами Роберта Гвискара. Отсюда в 1096 году отплывали первые крестоносцы. Тогда народное ополчение под предводительством Петра Отшельника. История Бари богата событиями всемирного значения, оставившими после себя многочисленные памятники. Многие из них находятся в старом городе. Романский собор XII века, замок норманнов, перестроенный императором Фридрихом II Барбароссой. Но главное, в городе пребывает величайшая святыня всех христиан – мощи святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Около тысячи лет они хранятся в базилике, освященной именем великого чудотворца. Как и когда попали они сюда – это давняя история. Замысел отправиться в мир и увести мощи угодника Божия вызрел в умах барийцев после 1071 года, когда Бари был захвачен варягами и утратил роль столицы Византийской Италии. Таким способом горожане надеялись вновь поднять престиж города. Несомненно и то, что барийцы глубоко чтили святителя Николая. К тому же, согласно преданию, в 1087 году святитель явился во сне одному апулийскому священнику и повелел перенести его мощи в город Бари. А надо сказать, что через 700 с лишним лет после кончины угодника Божия город Мира и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь несколькими монахами. Пресвитеры и знатные барийские горожане снарядили три корабля и под видом торговцев отправились в путь. И эта предосторожность была нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, которые, проведав о приготовлениях жителей Бари, решили их опередить и привести мощи святителя в свой город. Баряне кружным путем через Египет и Палестину, заходя в порты и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликийскую землю. Пришли в Миры, где пытались подкупить монахов, предложив им 300 золотых монет. Но когда те отказались, применили силу, связали монахов и под угрозой пыток заставили указать им, где находится захоронение святителя Николая. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь. Путешествие длилось 20 дней, и 9 мая, 22 мая по новому стилю, 1087 года они прибыли в Бари. В великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. Вот почему, почитая святителя Николая, православная церковь воспевает: «Град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует».
В этом месте ощущается присутствие святителя Николая и ощущается его духовная власть. Духовная власть, я разумею, та, которая проистекает из его добродетелей. Милосердие, горячая вера, стремление к правде. Та духовная власть, которая распространяется не только над православными христианами, но и вообще над всеми, кто посещает его священную гробницу. И вот я помню вот эти впечатления юношеские о том, как ни одного человека, который входил бы под своды базилики Сан-Никола, вне зависимости от того, кто он по национальности, кто по вероисповеданию, ни одного человека не было, который входил бы туда развязно, вот, просто как турист. Все туда вступали с великим благоговением. И то же самое я увидел вот в последний раз, в последнюю поездку.
Необыкновенные волнения охватывают от возможности прикоснуться к великому сокровищу.
Вокруг базилики множество людей, говорящих на всевозможных языках, а в нижней части, в крипте, в гробнице святого, стоит особая молитвенная тишина. Паломники молятся в едином духовном порыве. И есть чему радоваться. Без малого 1000 лет христиане всего мира владеют великой святыней, мироточивыми мощами святителя Николая. И пусть скептики сокрушаются по поводу того, что мощи были якобы отняты у таких же христиан, украдены у них. Так вот, в 1087 году святой Николай не был украден у византийцев, так как Ликия во второй половине XI века уже не находилась под контролем империи. Он не был украден и у турок, потому что они еще не присоединили эту территорию к своей империи. К тому, что мощи оказались в Бари, следует отнестись как к милости Божьей. Конечно, то, как выглядело, согласно древним хроникам, перенесение мощей из мира в Бари, очень трудно описать как благочестивое событие с участием людей, радеющих о святыне. Но если бы не оно, бесценная христианская реликвия, вероятнее всего, была бы утрачена в ходе завоевания Византии Османской империей.
Я думаю, что самое главное для русского православного человека – это то, что Николай Чудотворец был милосердным, а русская душа, она требует к себе внимания и заботы. И Николай Угодник именно такой святой. И именно поэтому веками русские люди поклоняются этому святому. Я сегодня был на службе и видел, с каким благоговением прибывают люди, молятся и просят Николая Угодника. И в первую очередь просят не только о своих проблемах, но и о проблемах нашей страны. И, наверное, это самое главное. Именно вот это соединение заботы и о близких, заботы и о стране, наверное, и делает Николая Угодника самым почитаемым и самым понимаемым русскими православными.
Град Барский или Барград, как называют Бари русские летописи, был известен на Руси в этом качестве уже едва ли не с XI века, а к более позднему времени относятся первые упоминания о паломничествах, которые совершались русскими людьми к мощам святителя. Поэтому русский паломник в Бари и паломничество в Бари – явление вовсе не исключительно редкое. И барийцы прекрасно знают о любви русского православного христианина к святителю Николаю. Знают, но все-таки удивляются, почему святой покровитель Бари, святой Николай Барийский, любим и славен в далекой России. Почему в дни празднования святителя Николая дважды в году, в мае-декабре, город бывает буквально полонен сотнями, а порой тысячами русских.
Дело в том, что если человек не откликается на благодеяния, проявленные ему со стороны неба жителей, то его общение со святым оказывается как бы неполным. И это не значит, что можно благодарить только паломничеством. Можно ведь изливать благодарные молитвы у себя дома. Можно же ведь и постоянно призывать не только святителя Николая в просьбах, но и в благодарении. Но многие на этом не останавливаются. Они приезжают, чтобы этим паломничеством воздать хвалу этому великому чудотворцу. И он принимает любой вид благодарения и откликается именно воздаянием благодати Божией и милости. И эти люди получают радость от продолжающегося молитвенного общения с этим великим святителем.
В 1089 году в Бари была построена базилика, усыпальница святителя Николая, одно из блестящих достижений романского стиля в архитектуре. Среди покровителей храма были многие августейшие особы и меценаты. В 1860 году по приказу русской императрицы на месте разрушенного купола был сооружен новый в готическом стиле. Здесь же была найдена рукопись на русском языке, которая относится к тому же времени. В свое время в Бари побывал цесаревич Николай, будущий царь Николай II. На его деньги реставрировался пол крипты, наиболее древняя часть храма, место хранения мощей. В книге почетных гостей он оставил запись «Николай, 12 ноября 1892 года. Как добро притягивает к себе все доброе, так и святость гробницы чудотворца притянула к себе великие святыни, предметы, связанные с земной жизнью Спасителя, Его Пречистой Матери, частицы мощей святых и чудотворные иконы. Разными путями попали они в Бари. Здесь, у раки святителя Николая, происходила и происходит встреча Запада и Востока, Севера и Юга. Накопленные в Барийской базилике святыни и реликвии – символ общего дела христиан, пусть и разделенных на земле церковными границами. Святитель Николай этих границ не знает и молится на небесах за всех нас. Хранителями святыни являются монахи Доминиканского ордена Римской католической церкви. Но, несмотря на это, православные паломники из России имеют счастливую возможность служить литургию и молебны непосредственно у целебных мощей святителя. Многие русские богомольцы, страдающие тяжелыми недугами и житейскими невзгодами, получают чудесную помощь прямо у гробницы великого угодника Божия. В стене гробницы сделан специальный проем, через который служители входят внутрь для сбора истекающего от мощей мира. Помощь, чудеса, исцеление от мощей и целебного мира не являются достоянием прошлого. Они – реальность сегодняшнего дня. И чтобы ее увидеть, нужна лишь вера и трезвый, незамутненный скептицизмом современной цивилизации взгляд на вещи.
Это все на сегодня. В студии была Дарья Трофимова. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания.